С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Конгресс США не поддержал план Полсона. Очередная стадия финансовой паники. Первое заседание Совета по борьбе с коррупцией под председательством Дмитрия Медведева. Покушение на министра внутренних дел Ингушетии. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская. Сегодня в Кремле во главе с Дмитрием Медведевым заседал Совет по противодействию коррупции. На нем обсуждались проекты новых законов, которые, по мнению членов Совета, смогут переломить ситуацию и существенно минимизировать коррупцию в России. Однако у наблюдателей большие сомнения на этот счет, поскольку пока складывается впечатление, что контролировать исполнение антикоррупционного законодательства будут сами чиновники. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Заявивший о намерении бороться с коррупцией всерьез, Дмитрий Медведев, похоже, не намерен оставлять этой затеи. Сегодня он собрал в Кремле Совет по противодействию коррупции, которому предстояло обсудить и одобрить проекты законов, позволяющих, если не положить конец взяточничеству, то во всяком случае существенно его сократить. Подавляющее большинство членов Совета – высокопоставленные чиновники и председатели трех главных судов России – Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного. Собственно, руководители тех министерств и ведомств, которые обычные граждане считают заповедниками для коррупционеров. Единственный представитель общественности в Совете – адвокат Анатолий Кучерена, членство которого на общем фоне выглядит несколько неожиданно. Большинство независимых наблюдателей изначально скептически отнеслись как к созданию Совета, так и к его предполагаемой деятельности, говорит руководитель российского отделения Transparency International Елена Панфилова.
Самое удивительное, что и сам президент, и люди, работающие в Совете, неоднократно говорили, что нам надо бороться с правовым нигилизмом общества, нам надо привлекать общество, без общества ничего невозможно. При этом, действительно, количество представителей общества в Совете и в его каких-то рабочих группах крайне ограничено. В общем, это не может не смущать. То, что сами чиновники, в общем, принимают эти меры и планируют эти меры, резко понижает доверие общества к тому, что предлагается. Я считаю, что для того, чтобы граждане страны поверили, что предлагаемые инициативы всерьез и надолго, и в Совет, и в те органы, которые будут реализовывать пакет предложений, надо, безусловно, включать и представителей средств массовой информации, и представителей реального гражданского общества, общественных организаций, институтов, которые изо дня в день довольно длительный период времени уже, в общем, занимаются этой проблемой.
Впрочем, по мнению председателя Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Павла Чикова, разработчики антикоррупционных мер постарались сделать все возможное, чтобы не допустить представителей общественности и средств массовой информации к контролю за деятельностью чиновников.
Если обратить внимание на национальный план противодействия коррупции, то там есть очень замечательный пункт, который говорит о взаимодействии институтов гражданского общества и средств массовой информации с государственными органами. Так вот, задача стоит в выработке оптимальной системы такого взаимодействия, исключающей возможность неправомерного вмешательства в деятельность государственных служащих. То есть изначальный посылка и подход заключается в том, чтобы ни в коем случае не допустить, чтобы институты гражданского общества и средства массовой информации каким-то образом вмешивались в деятельность государственных служащих. То есть мы с вами постоим в сторонке, а они между собой разберутся, как им у себя внутри побороть коррупцию. Выглядит вот очень неправдоподобно.
Тем не менее, сегодняшнее заседание Совета, по крайней мере те законопроекты, которые предложены для внесения в Государственную Думу, вселяют робкие надежды на успех. В пакете проекты нескольких законов. Основной из них – закон о противодействии коррупции. Кроме того, существует ряд проектов, предусматривающих внесение изменений в действующие законы, такие, например, как уголовные и уголовно-процессуальные кодексы, закон о милиции, прокуратуре, всего более 25. Директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова считает, что в проектах антикоррупционного законодательства предложено много разумных и необходимых решений для борьбы со взяточничеством. Например, усиление имущественного контроля за чиновниками и членами их семей, а также неотвратимость конфискации имущества, приобретенного незаконным путем.
Раньше ничего, в общем, инструментального по этому вопросу в нашем законодательстве не было. А самое главное, не было никакого контроля даже за тем, что уже декларировалось. Безусловно, для любого коррумпированного чиновника, коррумпированного правоохранителя, коррумпированного судьи, любого публичного должностного лица удар по самому дорогому, по этим самым незаконно нажитым средствам, по незаконно нажитому имуществу является, в общем, очень серьезным инструментом воздействия. И если те предложения, которые вносятся, будут реализованы на практике, то, безусловно, в долгосрочной перспективе это серьезно может снизить привлекательность коррупционного поведения для чиновников, правоохранителей и судей.
Некоторые из законодательных инициатив вызвали серьезные дискуссии, поскольку оставляли место для возможных злоупотреблений. И тогда антикоррупционное законодательство могло бы превратиться в инструмент для устранения конкурентов или неугодных подчиненных, говорит член Совета по противодействию коррупции Анатолий Кучерена.
Я обратил внимание на один из пунктов, где речь идет о достоверности поданных сведений в декларациях о доходах госслужащего. Там был такой пункт, как если вдруг руководитель организации засомневался в чем-то, то он может сам проверить, либо может направить запрос в правоохранительные органы. Здесь, как мне представляется, есть некая проблема, потому что могут быть злоупотребления. Поэтому эта тема долго обсуждалась. Там, например, такой вопрос возник, как привлечение к уголовной ответственности юридических лиц. Этот вопрос мы вроде бы сняли, но тем не менее остается вопрос об административной ответственности юридических лиц за участие в коррупционных процессах. Это не свойственно для нашей юридической практики привлечения юридических лиц. И мы тоже сегодня долго спорили на эту тему. В частности, предлагалось в случае обнаружения наличия доказательств участия в коррупционных процессах со стороны юридического лица, предлагалось штрафные санкции в административном порядке и приостановление деятельности юридического лица на 90 дней. Есть опасность, что в данном случае могут быть тоже злоупотребления. Что значит остановить предприятие на 90 дней, приостановить его работу?
Теперь над антикоррупционным пакетом предстоит работать депутатам Государственной Думы, куда, по словам Анатолия Кучерена, законопроекты поступят уже завтра. А основным остается вопрос о том, кто же в итоге будет контролировать соблюдение предложенных антикоррупционных мер, говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Стратегия правильная. Это как лечение больного. Тем более больной у нас в тяжелой форме фактически в коме находится. Это наша государственная система управления. Теперь кто будет лечить? Если возьмутся те же самые люди, те же самые кадры, которые ответственны за ситуацию с коррупцией в России за 8 лет, то есть на уровне исполнительной, тогда эффект, можно говорить, что он будет невысок. Если будет сделана ставка на поддержку в обществе, которое сейчас, к сожалению, инфантильно относится ко всему, не верит, и как проводник общественных идей на средства массовой информации, о чем говорил президент, тогда эффект будет. Ситуация зашла уже в критическую. Если сейчас не решить вопрос коррупции в России, мало того, что не решишь ни один национальный план, мы просто будем стоять перед вопросом, перед дилеммой, будет ли Россия существовать или не будет. Будет ли существовать как мы, как граждане, как сообщество и тому подобное.
Сказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш призвал Конгресс делать все возможное для защиты граждан страны от последствий финансового кризиса. Еврокомиссия призвала США принять срочные меры по разрешению глобальной финансовой паники. Провал американского правительства плана по финансовому оздоровлению вызвал рекордное падение биржевых котировок по всему миру. В Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. Ранее утром в Назране было совершено покушение на министра внутренних дел республики Мусу Медова. Медов не пострадал. Ранены пятеро прохожих. Эти и другие новости в подробном изложении можно услышать через 45 минут в начале следующего часа нашей программы, а также прочесть вместе с другими материалами, аналитическими статьями, публицистикой, авторскими колонками и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Здесь же, конечно же, и радиовещание. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Папа. подробнее поговорим о некоторых из названных только что новостей. Очередное нападение, точнее очередные нападения на представителей власти в Ингушетии. Вы слышали, уже ранен милиционер. Утром совершено покушение на министра внутренних дел Ингушетии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Около 8 часов 20 минут по московскому времени террорист-смертник пытался протаранить машину министра внутренних дел Ингушетии. Однако ВАЗ-2110 террориста взлетел на воздух раньше. В результате взрыва при атаке на кортеж министра пострадали случайные прохожие, всего 5 человек. Их жизни, как утверждают врачи, ничего не угрожает. Мусамедов и его охранники, по заявлению официального представителя МВД Ингушетии, остались невредимы. При этом автомобили министра и сопровождение сильно повреждены. Террорист-смертник погиб на месте. Взрыв снес крыши и оконные стекла нескольких частных домовладений. Дело возбуждено по статье 317 «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и части 1 статьи 222 «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Именно министра внутренних дел Ингушетии Мусумедова оппозиция связывала с убийством владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин.
В ближайшее время Кремлю придется вмешаться в ситуацию в регионах и в Чечне. Как известно, наметился серьезная линия конфликта между семьей Ямадаевых и Рамзаном Кадыровым. И в Ингушетии, где власть из рук Мурата Дязикова просто вытекает. Кровная месть, которая объявлена со стороны семьи Евлоевых, на самом деле это гораздо более серьезные вещи, нежели в Кремле могут себе представить. Ситуация, судя по всему, из-под контроля все-таки выходит. Время уже упущено. Причины, которые вызвали такую эскалацию конфликта и внимание со стороны западного сообщества и российского гражданского общества к событиям в Ингушетии, они кроются в событиях полуторагодичной давности. Дело в том, что так называемая оппозиция в Ингушетии возникла именно по причине того, что прекратились финансовые потоки между Руснефтью, которую возглавлял Михаил Гуцериев, и Ингушетией. То есть, по сути, ингушские кланы остались без финансирования. Сейчас эту компанию, как известно, пытаются купить базал Олега Дерипаски. И это будет означать полную потерю для ингушских кругов и очень мощной финансовой подпитки. Медведеву предстоит решить ту же проблему, которая стояла перед Путиным в начале первого срока его президентства. Ему следует выбрать в Ингушетии сильную фигуру и полностью делегировать в ее руки всю власть и все полномочия для того, чтобы замерить Ингушетию, как это сделал Путин в свое время с Чечней.
Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Покушение на министра внутренних дел Ингушетии Мусумедова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжим российские темы. Речь пойдет о последних событиях в партийной жизни. В частности, о слиянии партии аграриев с «Единой Россией», о расколе в СПС и некоторых других фактах, вроде разговоров о создании партии Михаила Горбачева и Александра Лебедева. Моя коллега Елена Рыковцева в эфире «Свободы» беседовала с редактором отдела политики газеты «Ведомости» Максимом Гликиным и политическим обозревателем газеты «Московский комсомолец» Михаилом Ростовским.
Действительно, нарождающийся средний класс, он все шире и шире становится, и у него нет своей партии. Вот о чем надо сказать.
Единая
у него,
Россия.
К сожалению, нет. К сожалению, Единая Россия — это не партия. Партия, она должна отстаивать внятные, четко интересы какого-то слоя общества. А Единая Россия, коммунисты, вот все четыре, которые есть в Думе, они отстаивают интересы не среднего класса отнюдь. Mm-hmm. Они отстаивают интересы класса бюджетников и чиновников, класса людей, которые сидят на государственных деньгах. Не бизнесменов, ни малых, ни средних, ни занятых в среднем бизнесе, ни работников этих частных контор, ни нас с вами, которые работают в частных конторах, ни нас. Они отстаивают все четыре парламентские партии здесь одного и того же класса бюджетников. Точнее, тех людей, которые думают, там, как бы, класс тоже не единый. Есть работодатели, чиновники, и есть бюджетники. Чиновники делают вид, что платят бюджетники, а бюджетники верят, что чиновники им много будут платить. Это тоже, на самом деле, такое псевдоединство. Но, тем не менее, вот эта масса, военные, пенсионеры, бюджетники, они голосуют за эти четыре партии в той или иной степени. Часть за Единую Россию, часть за... Все эти партии не отстаивают интересы среднего класса, который любит, например, ездить на Запад, любит вообще западные ценности. Но есть одно но. Но никто не будет ставить на лузеров. Я, представитель среднего класса, я никогда не проголосую ни за Касьянова, ни за Белых, ни за Немцова, ни за Каспарова, ни за... Они лузеры! Я не буду ставить на лузеров. Вот в чем беда. Я не вижу представителя моего интереса. Это не Единая Россия. Она совершенно другие ценности исповедует. Но я не хочу голосовать за лузеров. Поэтому у меня выбор один. Или не голосовать, или убедить себя, Да, и это очень часто происходит. Это легче психологически убедить себя, что все-таки Единая Россия отражает мои интересы. Ну, как бы закрыть глаза на все, что они говорят, и как бы заткнуть уши и поверить, что Единая Россия, и пойти проголосовать за Единую Россию, если я там политически активен. Я не буду голосовать за лузера.
Из тех четырех зол, которые в Думе, это наименьшее.
В этом беда. Беда в том, да, что среднего класса, и когда это появится, я не знаю, я не могу прогнозировать.
Что ж, тогда вы не поддержите и так иронично относитесь к идее Лебедева, потому что он и есть представитель бизнеса, успешный, талантливый, энергичный, владеет новой газетой
это
и так
неправда.
Далее.
Это неправда.
Что же вы так не можете?
Это неправда, потому что он не успешен во всех своих проектах. Вот и все. Я не буду голосовать за очередного лузера. Он не смог возглавить фракцию «Справедливой России», достать вообще депутат «Справедливой России» от Москвы. Он не смог стать сенатором. Он не смог сделать новую газету, тут же закрыл, вот сейчас попытался. Он во всех своих политических проектах, кроме бизнес-проекта, я про бизнес не знаю, он тоже проигрывает. Поэтому, естественно, за него голосовать нормальный человек тоже не сможет.
Да, вот еще интересный вопрос, откуда у него взялись деньги. Поскольку вот был человек, сотрудник внешней разведки, потом он вдруг превратился в олигарха. И вот еще вот причина моего ироничного отношения к Лебедеву, вот опять же мелкий такой штрих, я помню, он в очередной раз выступил с инициативой там пересадить все московских чиновников там на автобусы, электрички, и в тот же вечер я встретил его в ресторане «Ваниль», ну вот там среди прочей олигархической публики. Ну, я не буду употреблять термин лицемерие, но как-то это все несерьезно, опять же, Игорь в бирюльке. Действительно, вечно лузер, вечно хочет стать мэром Москвы, вечно у него этого не получается. Но Михаил Сергеевич, его историческая роль закончилась, тоже в современной России он вечно лузер. Сколько он в 96-м году набрал?
Мало.
Процент, по-моему,
да,
или меньше?
Да, да, со своей партией.
Ну, наберут еще 1% на следующих выборах, в лучшем случае.
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с редактором отдела политики газеты «Ведомости» Максимом Гликиным и политическим обозревателем газеты «Московский комсомолец» Михаилом Ростовским. А мы возвращаемся к главной теме последних суток, к отказу Палаты представителей Конгресса США поддержать президентский план поддержки финансовой системы страны и к последствиям этого решение к панике на мировых рынках. Об этом в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И сейчас в эфире первая часть.
«Падением, сравнимым лишь с рыночным крахом 87-го года», ответил Уолл-стрит в понедельник на известие о том, что американские законодатели не смогли утвердить законопроект, в котором предусматривается выделение сотен миллиардов долларов на выкуп обесценивающихся облигаций, выпущенных под ипотечные кредиты. С подробностями Алан Давыдов.
В основе плана поддержки финансовой системы США предоставление Минфину полномочий на скупку неликвидных активов банков и ипотечных компаний. Планом предусмотрено также страхование так называемых рыночных денежных фондов, в которых размещены сбережения миллионов американцев. На реализацию плана предполагается немедленно выделить из казны 250 миллиардов долларов, еще 100 миллиардов по запросу администрации, а позже, если Конгресс сочтет санацию эффективной, он может выделить еще 350 миллиардов долларов. В понедельник четырехчасовые дебаты в Нижней Палате по законопроекту завершились голосованием 205 голосов за и 228 против. Лидер республиканцев в Палате представителей Джон Боунер обвинил в провале законопроекта спикера Палаты демократа Нэнси Пелоси, которая перед голосованием сделала неуместное, по его словам, политическое заявление, возлагая вину на кризис за республиканцев. «Мы приложили все силы, чтобы законопроект набрал достаточно голосов, но выступление спикера палаты с позицией ее партии похитило голоса, на которые мы рассчитывали. Сейчас не время набирать политические очки. Что бы ни случилось сегодня, у нас нет иного выбора, кроме как сотрудничать в попытках найти решение для спасения нашей экономики и наших избирателей». Законопроект, выдвинутый республиканской администрацией Буша, встретил большую оппозицию со стороны однопартийцев президента. На это указала спикер Нэнси Пелоси, пытаясь отразить обвинения коллег-республиканцев. На пресс-конференции в понедельник она напомнила, что законопроект дорабатывался в обстановке тесного двухпартийного сотрудничества и взаимных уступок. «Ряд моментов, по которым мы сотрудничали с республиканцами, касался усиления надзора и защиты налогоплательщиков при стабилизации рынка. Речь шла о гарантиях неприменения жестких мер к неплатежеспособным домовладельцам, об ограничении сумм премиальных выплат для руководителей банков и компаний, которым оказывается помощь. Вне законопроекта остались проблемы кредита для малого бизнеса и домовладельцев, защита сбережений людей, накопленных ими на старость и на образование для своих детей. Мы по-прежнему озабочены положением американского среднего класса и возможными последствиями, которыми чреват для него кризис на Уолл-стрите. По этим вопросам мы остаемся открытыми для дальнейших контактов». Законопроект, напряженно дорабатываемый всю минувшую неделю, по ряду пунктов оставил неудовлетворенными законодателей из обеих партий. Так, демократы не смогли добиться предоставления судьям по делам о банкротствах полномочий по реструктуризации ипотечных займов для домовладельцев, не рассчитавших свои финансовые возможности. Многие же республиканцы настаивали на том, чтобы федеральное правительство не покупало долги банков, а только страховало их. Но это положение было вписано в законопроект как необязательное.
В то время как президент Буш, его коллеги в европейских странах и многочисленные эксперты предупреждают о пагубных последствиях отказа от помощи Уолл-стрит, чуть менее громкий хор голосов предупреждает о том, что в результате такого шага выиграет лишь узкий круг тех, кто довел финансовую систему до кризиса. Самым громким среди этих голосов стал голос кинорежиссера Майкла Мура. Слово Яну Рунову.
Многие политики в Конгрессе, крайне левые демократы и крайне правые республиканцы, защитники прав потребителей, далеко не уверены, что Белый дом, добиваясь от Конгресса права на вливание в финансовую систему 700 миллиардов долларов, действительно сможет исправить положение. Кинорежиссер-документалист Майкл Мур, обладатель премии «Оскар» и известный критик правительства Буша, обвинил Уолл-стрит и его друзей в создании кризиса, с которым они же сами берутся справиться с выгодой для себя. Майкл Мур задает риторический вопрос, помогут ли 700 миллиардов, которые просит министр финансов Полсон, снизить цены на бензин, которым американец заправляет свой автомобиль, чтобы доехать до работы, защитить свой дом, который может пойти с молотка за долги, получить медицинскую страховку, на которую чуть ли не у каждого третьего американца нет денег. На что же правительство просит деньги? По мнению Мура, на спасение богатой верхушки корпоративной Америки. Мур предлагает, чтобы в финансовую систему были влиты деньги не из государственной казны, которая принадлежит налогоплательщикам, а из личных накоплений мультимиллиардеров, доходы которых возросли во много раз за последние 8 лет. А вот мнение одного из тех, кто голосовал против плана Полсона. Это конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Даггетт, член бюджетного комитета Палаты представителей. Я послушал своих избирателей и подумал, что сейчас не время призвать американцев к тому, чтобы выкупить Уолл-стрит. Я согласен, что необходимо принять срочные меры, но не обязательно первые попавшиеся, предложенные правительством. Должен быть альтернативный план. Я считаю, что правительство может использовать власть, которую уже имеет. Например, может повысить лимит государственного страхования вкладов во всех банках страны. А в это время Конгресс должен продолжать работу над поиском альтернативных предложений, которые не переложат всю тяжесть проблемы на плечи налогоплательщиков, как это заложено сейчас в отвергнутом плане. Это был техасский конгрессмен Ллойд Даггетт, а режиссер-документалист Майкл Мур призвал демократическое большинство в обеих палатах Конгресса отвергнуть план правительства, чтобы новоизбранному президенту Бараку Обаме было легче потом справиться с проблемой.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к разговору о событиях на Уолл-стрит в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну и, конечно же, мы будем говорить о ситуации на финансовых рынках всего мира не только в последние 10 минутки этого часа. Перед второй частью рубрики «Сегодня в Америке» будет наша традиционная экономическая панорама. Итоги предварительные сегодняшнего дня на биржах подведет Иван Трифилов. В следующем часе тоже мы продолжим этот разговор. Ну, а новости уже с торгов, открывшихся в Соединенных Штатах вечером, и комментарии к тому, что происходило сегодня, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш призвал Конгресс сделать все возможное для защиты граждан страны от последствий финансового кризиса. Выступая с телеобращением, Буш сказал, что вчерашний отказ Палаты представителей Конгресса принять правительственный план поддержки финансовой системы еще не означает завершение законодательного процесса в этой сфере. Сегодня президент США встречается с лидерами Конгресса для консультаций. Еврокомиссия призвала США принять срочные меры по разрешению глобального финансового кризиса. кризиса. Провал американского правительственного плана по финансовому оздоровлению вызвал рекордное падение биржевых котировок по всему миру. В Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. Неизвестные открыли огонь по автомобилю сотрудника угрозыска Багаудина Мержоева на дороге между городом Малгобек и селением Сагопши. Во вторник утром в Назране было совершено покушение на министра внутренних дел Ингушетии Мусумедова. Медов не пострадал, ранены 5 прохожих. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана прибыл в Тбилиси, где с 1 октября начинают работать европейские наблюдатели. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко и сотрудники российского посольства вернулись в Москву. Тбилиси с 3 сентября разорвал с Москвой дипломатические отношения. Парламентская ассамблея Совета Европы проводит сегодня в рамках осенней сессии дискуссию о последствиях войны между Россией и Грузией. В Абхазии отмечают День независимости. На торжества приехали делегации из России, Южной Осетии и Приднестровья. В Сухуми организован военный парад. А мы продолжим разговор о последних событиях обсуждением событий еще только предстоящих. Новым британским послом в Москве назначена бывшая руководитель отдела стратегии и информации Министерства иностранных дел Великобритании Энн Прингл. Она сменит в должности Энтони Брентона, на время работы которого пришлось резкое охлаждение отношений между Россией и Великобританией. О новом британском после в Москве и о проблемах двусторонних отношений корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с бывшим британским дипломатическим представителем в СССР и Российской Федерации сэром Родериком Брейт-Уэйтом. Он автор книг «Москва в 1941 году» и «По другую сторону Москвы-реки».
В форин-офисе у Энн Прингл репутация женщины с сильным характером, которая на своем посту главы отдела стратегии и информации британского МИДа оказывает заметное влияние на внешнюю политику своей страны. Она успела поработать в британских посольствах в США и Бельгии, 4 года была послом в Чешской Республике, а на заре своей дипломатической карьеры в начале 80-х годов 4 года прослужила третьим секретарем британского посольства в Москве. Бывший посол Великобритании в Москве сэр Родерик Брейтвейт в свое время работал с Энн Прингл. Как бы вы охарактеризовали нынешние российско-британские отношения?
Не самые лучшие. Уже давно у нас бывают хорошие времена и бывают довольно трудные, когда мы оба раздражены друг на друга. За последние 3-4 года было так именно. Во-первых, вопрос о BP-TNK, вопрос о совместной нефтекомпании англо-русской, а потом тот же Литвиненко, а потом, конечно, Грузия. Потом есть все-таки не совсем позитивные взгляды насчет внутреннего строя России. У нас, у политиков, но тоже в общественном мнении.
В Москве начинает работу новый посол Соединенного Королевства Энн Прингл.
Это очень опытный дипломат. Я работал с ней, я ее знаю. Мы, в принципе, назначаем довольно, скажем, знающих и профессионально опытных послов в Москву. И она последняя из этих людей.
Отношения между двумя странами, насколько они зависят от личности посла?
Очень мало. Вообще ни у вас, ни у нас не очень обращают внимание на послов. Я присутствовал при Хрущеве, даже при Горбачеве, как они относились к послам. Может быть, стиль немножко другой, но то же самое у нас. Например, Тэтчер послов не очень любила. Но посол, он все-таки служащий, он представляет мнение своего правительства, но чтобы он играл большую роль в формировании политики, это редко бывает. Иногда есть, конечно, но редко.
Послом становится женщина. Можно ли в этом видеть какой-то сдвиг в самой британской дипломатии?
По-моему, нет. У нас есть женщины послы не только в Москве. Это есть мода времени сейчас. У нас много высокопоставленных женщин. Дипломатии.
Сейчас многие говорят о новой холодной войне между Россией и Западом.
Это глупость, конечно. Холодная война была очень особое время, когда было 2 супердержавы, 2 ядерные державы, которые угрожали друг другу. И мы все жили на грани ядерной войны. И мир был двусторонний. Он был разделен на 2 части. После холодной войны был, скажем, 10 лет, когда думали, что есть гегемон. А оказывается, что и гегемона нет. Что мы сейчас живем в мире мультиполярности, где и Америка играет большую роль, и Россия играет большую роль, и Индия, и Китай, и Европа. Но чтобы была холодная война, скажем, узком, настоящем смысле этого слова, этого не будет, конечно.
говорил бывший посол Великобритании в Советском Союзе и России сэр Родрик Брэдуэйт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Американский издатель романа «Жемчужина Медины», рассказывающего о любви пророка Мухаммеда и его юной жены, закрыл свой офис в Нью-Йорке в качестве упредительной меры. Книга выйдет 15 октября тиражом 50 тысяч экземпляров. Ранее другое американское издательство отказалось печатать роман писательницы-дебютантки Шерри Джонс из опасений, что публикация может вызвать недовольство мусульман. В минувшую субботу в Лондоне полиция арестовала трех человек, подозреваемых в поджоге дома британского издателя, который заявил о предстоящей публикации скандального романа в Великобритании. Нью-Йорк Сити Опера заказала композитору Филиппу Глассу оперу «Идеальный американец», рассказывающую о последних месяцах жизни мультипликатора, режиссера, актера, основателя компании Walt Disney Productions Уолта Диснея. В основе либретто роман австрийского писателя Петера Штефана Юнка, живущего в Америке. Премьера оперы состоится в сезоне 2012-2013 годов и будет приурочена к 75-летию со дня рождения Филиппа Гласса. Вьетнамские власти накажут организаторов конкурса «Мисс Вьетнам-2008» за то, что они допустили к конкурсу девушку, не закончившую среднюю школу. Эта девушка была избрана «Мисс Вьетнам», однако власти запретили ей участвовать в конкурсе «Мисс Мира» в декабре этого года в Африке. 8 лондонских школ учредили должность писатель-стипендиат школы. В этих школах писатели будут регулярно давать уроки литературного творчества. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Обычно писатели и поэты, их называют writers in residence, получают в Америке, Англии и некоторых других странах годовую стипендию от университета. Живут в университетском кампусе и время от времени занимаются со студентами-филологами. Англичане с помощью благотворительного фонда «Первый рассказ» отправили писателей в годовую командировку в средние школы. Раз в неделю писатели встречаются со старшеклассниками, дают им задания, а после всем классам слушают рассказы подростков. Не думаю, что благодаря этому в Англии будет больше писателей, чем прежде. Но хороших читателей явно прибавится. Старшеклассники, сочиняя рассказы, смогут понять, что язык – это богатый и гибкий материал, что им можно выразить самые потаенные чувства, что воспоминания, пусть самые ранние, – это драгоценный личный опыт, что собственный голос можно озвучить словами, запятыми, вопросительными и восклицательными знаками, что, наконец, твоя жизнь, воплотившись в слове, может волновать, трогать, вдохновлять других». Мало кто из выпускников музыкальных школ становится музыкантами, но без этих самых школ в мире было бы куда меньше меломанов.
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы переходим к международной теме. В Киргизии растут политические противоречия из-за видеообращения, записанного бывшим руководителем Республиканской Центральной избирательной комиссии Кларой Кабиловой. Кабилова, как она утверждает, бежала из страны из-за угроз со стороны сына президента Киргизии, преуспевающего президента Максима Бакиева. Поводом для его недовольства стал, по заявлению Кабиловой, отказ Центризбиркома санкционировать арест бывшего главы госстроя Киргизии Ишинбая Кадырбекова, баллотировавшегося в депутаты от оппозиционной партии Атамекен. По киргизскому законодательству для уголовного преследования кандидата в депутаты необходимо согласие Центризбиркома. Кадырбекова, которого обвиняли в злоупотреблении служебным положением, в свое время, по утверждениям из некоторых источников, связывали совместные бизнес-интересы в сфере телекоммуникаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, рубрика «Мировая политика».
Следователи Генеральной прокуратуры Киргизии сегодня допросили сына президента страны Максима Бакиева. Из Бишкека передает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Ранее бизнесмен Максим Бакиев был допрошен в рамках уголовного дела по статье «Воспрепятствование работе избирательной комиссии», возбужденного по видеообращению экс-главы Центра избиркома Клары Кабиловой, сбежавшей из республики в конце минувшей недели. Сын президента дал показания о том, что никогда не разговаривал с Кларой Кабиловой и вообще никогда не был в здании Центра избиркома. Генеральная прокуратура также намерена допросить лидеров киргизской оппозиции, которые обнародовали видеокассету с обращением Кабиловой, где она обвиняет Максима Бакиева в давлении и угрозе ее жизни. Генпрокуратура утверждает, что экс-глава ЦИК скрывается в Москве. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Клара Кабилова заявила, что добровольно оставляет пост председателя Центра избиркома. Генпрокуратура Киргизии сообщила, что 2 октября состоится еще один допрос, на который приглашены члены оппозиционной партии Атамекен, в том числе ее лидер, бывший спикер киргизского парламента Амурбек Текебаев. Ситуацию, сложившуюся в Киргизии, «Радио Свобода» прокомментировал обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Я бы назвал скандал каким-то инструментальным, в том смысле, что Клара Кабилова оказалась отчасти по своей воле, отчасти по чужой воле, инструментом в руках каких-то группировок внутри киргизской власти. Элиты. В какой-то момент этот инструмент сломался. Вот как ножницы. Бах, разъезжается и перестает резать бумагу. Вот она перестала резать то, что ей надлежало делать, надлежало резать, по мнению тех, кто рассчитывал на нее. Ей были, в общем, недовольны очень многие. В том числе, в первую очередь, конечно, киргизская оппозиция, которая ее справедливо обвиняла в том, что по ее вине последние парламентские выборы были исключительно скандальными. Что-то она не сделала так, как от нее требовалось. Это просто вытекает из ее видеообращения, из текста ее обращения, которое само по себе оставляет очень тяжелое по-человечески впечатление, потому что это большая человеческая трагедия Клары Кабиловой.
Оппозиция критиковала Клару Кабилову, а вот информация о том, что социалистическая партия Атамекен заявляет о своей поддержке Кабиловой, это как можно объяснить?
Надо разделить эти вещи. Оппозиционная партия Атамекен, они критиковали Клару Кабилову за массу нарушений со стороны ЦИКа в период подготовки к выборам, но при этом они не снимают свои обвинения сегодня. Они говорят о том, что сегодня Клара Кабилова, став жертвой интриг внутри властных элит, должна сказать теперь правду, признать правду в тех нарушениях, которые сопутствовали выборам. Оппозиция, наверное, сейчас пытается использовать этот скандал в своих политических целях.
В таком случае чего ожидать? Каких действий от представителей власти?
Представители власти в Киргизии постараются сделать все возможное, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать открытость в расследовании этого скандала, снять с себя все обвинения, которые сегодня, как снежный ком, начинают облеплять структуру власти, остро власти. Естественно, крайним все равно окажется Клара Кабилова. Мне кажется, потому что если она лично сегодня не докажет те обвинения, о которых она говорит в своем видеообращении, то официально в Бишкеке сделают все возможное, чтобы это дело закрыть. Трудно будет что-либо сделать иначе, если сама Клара Кабилова не вмешается лично в это дело, при условиях полной безопасности для ее семьи.
Говорил Аркадий Дубнов. В Генеральной прокуратуре Киргизии также заявили, что в настоящее время устанавливается местонахождение экс-главы Центра избиркома Клары Кабиловой. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш призвал Конгресс делать все возможное для защиты граждан страны от последствий финансового кризиса. В Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. Ранее сегодня утром в Назране было совершено покушение на министра внутренних дел республики Мусумедова. Медов не пострадал. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана прибыл в Тбилиси, где с 1 октября начинают работать европейские наблюдатели. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко и сотрудники российского посольства вернулись в Москву. Тбилиси с 3 сентября разорвал с Россией дипломатические отношения. Парламентская ассамблея Совета Европы проводит сегодня в рамках осенней сессии дискуссию о последствиях войны между Россией и Грузией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Возвращаемся к главной теме последних суток, к отказу Палаты представителей Конгресса США принять правительственный план оздоровления финансовой системы. Паника финансовая, возникшая сразу после этого на американской бирже, ситуации на мировых рынках на этот момент, срочные меры по поддержке финансовой системы некоторых ведущих стран Запада. Обо всем этом в экономической панораме наш обозреватель Иван Трифилов.
Российский рынок акций во вторник продолжил падение, хотя его темпы оказались не столь стремительными, как ожидали многие. Торги начались весьма значительным снижением котировок большинства ценных бумаг. Однако почти сразу же Федеральная служба по финансовым рынкам приостановила их на 2 часа. Все это происходило на фоне резкого падения основных индексов на американских и азиатских рынках после отказа Палаты представителей Конгресса США утвердить план финансовой помощи банкам общим объемом 700 миллиардов долларов. Почему для экономики Соединенных Штатов так важен этот документ, говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Их инвестиционные банки заигрались в спекуляции и оказались без денег. И государство решило, что нельзя допустить их массового банкротства, нельзя допустить их обрушения, и нужно взять на себя часть их долгов. Нужно дать им денег, чтобы они выжили. Потому что если они рухнут, то хотя они виноваты в этом кризисе, они сами вели себя плохо. Но если они рухнут, то будут огромные потери для американской экономики, и проще подержать их на плаву, закрыв временно глаза на их прегрешения. Договориться, по-видимому, не удалось. Действительно, план имел некоторые спорные места. Там не был предусмотрен достаточно жесткий финансовый контроль, чем воспользовались разного рода политиканы.
Такого же мнения придерживается и старший аналитик по сектору финансовых услуг инвестиционной группы Unicredit Aton Рустам Баташев.
Ну, я думаю, конечно, положительное влияние этот план бы оказал. Не могу сказать, что полностью все бы успокоилось и там все проблемы бы решены были. Я думаю, что это просто был такой месседж тем, что Федеральная резервная система готова помочь, несмотря ни на что, готова помочь там банковской системе, невзирая там на траты. Я думаю, что если бы приняли, то был бы некий такой положительный эффект. А как только не приняли, вы видели падение. Но вот на моем веку я такого не видел в Америке падения.
Действительно, по итогам торгов США в понедельник падение индекса S&P 500 составило почти 9%, став максимальным более чем за 20 лет. Индекс Dow Jones упал на 7%, что также является его рекордным снижением. Эксперты признают, что этого можно было бы избежать, пообещав рынку новую финансовую поддержку. Но, по их мнению, такую помощь, иначе как локальной, все равно называть нельзя. Об этом Михаил Делягин.
Это безумно много, это существенно больше российского бюджета, например, годового. Это безумно много даже по американским меркам, но нужно учитывать глубину их кризиса. И нужно учитывать то, что эти деньги не решат проблемы, а просто отсрочат проблему, потому что кризис американской экономики очень глубок, и он простым выделением денег не решается. Но они, по крайней мере, могли выиграть времени там до следующей весны. Когда они медлят с решением проблемы, они тем самым увеличивают стоимость вопроса. То есть 700 миллиардов долларов было достаточно, чтобы временно стабилизировать ситуацию там месяц назад. А через 2 недели этого может быть уже мало, уже может понадобиться больше денег.
Тем не менее, события на американском рынке по-прежнему являются определяющими для остальных торговых площадок, в том числе и для российских, говорит старший аналитик инвестиционной группы Unicredit Aton Рустам Баташев.
Думаю, что реально просто на все рынки в мире оказывает влияние Америка сейчас. Если там, грубо говоря, будет коллапс, то ожидать во всем мире коллапс можно с большой долей вероятности. может ли Россия что-то противопоставить? Да, может, но не в смысле рынка, а в смысле поддержки локальной банковской системы, банковской экономики. То есть дают 50 миллиардов долларов компаниям на выплату внешнего долга, который нужно погасить до конца года 40 миллиардов долларов. Российские компании, включая банки. Вот такое вот действие. Расширяют возможность краткосрочного кредитования в Центральном банке для всех банков, не только для тех, которые имеют необходимый набор бумаг в своем портфеле. Да, действия какие-то производятся, но это не непосредственно на биржу влияет. Непосредственно на биржу влияет, говорили о 20 миллиардах долларов, которые заморожены в Минфине на покупку непосредственно акций на бирже, ну, я не знаю, пока что мы этого не видели.
Но если российские власти все-таки примут решение и задействуют эти средства для выкупа корпоративных ценных бумаг, могут ли такие действия оказать долгосрочную поддержку фондовому рынку? Рустам Баташев продолжает.
Если вдруг неожиданно на российский рынок там по 5-10 миллиардов в день делать вбросы, то, очевидно, будет разворот. Но ну, сколько дней этого хватит? Ну, пока деньги не кончатся. Да? Как только эти 20 миллиардов кончатся, все будет определяться уже другой динамикой, а именно той динамикой, которая там происходит во всем мире. Я не сказал, что я не вижу фундаментальных причин для роста. На самом деле, фундаментальные причины для роста в России есть. Я думаю, что существенно были наказаны российские бумаги, но я не говорю, что этот рост начнется сейчас. Я думаю, пока ситуация в Соединенных Штатах не начнет не улучшаться, видеть каких-то положительных движений нашего рынка, не искусственных каких-то, а каких-то действительно таких долгосрочных, я думаю, не приходится. То есть пока Штаты не пройдут вот свое дно и не начнут подниматься, я думаю, не только у нас, но и у всех остальных будет очень плохо.
Схожая точка зрения и у директора Института проблем глобализации Михаила Делягина.
Американцы сейчас будут свои деньги вытаскивать отовсюду еще сильнее, чем они сделали раньше. Но у нас не так уж много этих денег осталось. Но у нас, судя по всему, рынки чувствовали еще вчера, потому что вчера они опять упали очень здорово. И падение фондового рынка – это не такая большая проблема для нас, как для Америки, но это проблема для бизнеса, потому что сокращаются возможности для получения денег, для оборотного капитала, для перекредитовки, усиливаются финансовые проблемы. Нужно понять, что это не наш кризис. Нас просто захлестывает эта волна. Мы можем ей противостоять, но мы не можем от нее избавиться.
Тем временем, с призывом Конгрессу США принять в скором времени план оказания помощи банкам, во вторник обратилась и Европейская комиссия. Как заявил ее представитель, сейчас от этого зависит будущее не только американских компаний, но и судьба всего остального мира.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Разговор о ситуации на рынках продолжим во второй части рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет, напомню, корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Почти 7% обвал основных рыночных индексов оказался явной неожиданностью для многих профессионалов Уолл-стрит. В понедельник индекс Доу Джонса потерял больше, чем после террористических атак 11 сентября. Реакция, казалось бы, непропорциональна причине – отсрочки одобрения пакета финансовой помощи. Что может стоять за этой панической реакцией трейдеров и инвесторов? Мой себе собеседник Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
Точно так же рынки и вырастут, когда законопроект будет принят и когда соответствующие меры примут также европейские правительства и правительство Японии. Дело в том, что инвесторы сбрасывают акции финансовых учреждений, и в ожидании того, что финансовый кризис может перерасти в общий экономический кризис, сбрасывают акции крупных корпораций и покупают государственные облигации как наиболее безопасные активы. Эти колебания – это конъюнктурные колебания, потому что все стараются как можно больше заработать на текущих операциях и освободиться от рискованных активов, поэтому они сейчас все покупают государственные облигации, покупают долларовые бумаги в целом. Доллар начал расти по сравнению с британским фунтом и с евро по той простой причине, что считается, что все-таки в Америке сейчас больше перспективы для спасения финансовой системы, что Европа и Великобритания отстают.
Профессор, вы явно принадлежите к лагерю оптимистов, но ведь есть и те, среди них уважаемые экономисты, банкиры, законодатели, кто считает, что этот пакет помощи не сработает, как не сработала целая серия мер Министерства финансов по выкупу терпящих бедствия финансовых институций.
Вся разница между этим пакетом и тем, что делалось на протяжении последних 14 месяцев, очень простая, что сейчас это хотят делать в систематическом порядке по отношению ко всей финансовой системе, тогда как это все делалось как бы задним числом, явочным порядком и точечно. Поэтому хотят это систематизировать. И в том или ином виде такой законопроект пройдет, потому что систематическое воздействие на финансовые рынки, систематическое спасение финансовых рынков все-таки более разумно, чем вот такие вот точечные мероприятия явочным порядком.
Профессор, ну а в том, что касается самого рецепта, идеи выкупа обесцененных облигаций, ведь его выписывают те же самые врачи, что прописывал неэффективное лечение в течение последнего года.
Разрешите сказать вам правду, как я ее знаю. Точного научного понимания этих процессов сегодня не существует. С этим согласны все ведущие экономисты. Поэтому очень много догадок, и правительство Соединенных Штатов, и Федеральная резервная система, и западные центральные банки и правительства пытаются найти какую-то среднюю умеренную линию. Проблема вот какая. Если правительство не будет помогать финансовой системе, и банки рухнут, прежде всего депозитные банки, банки, которые держат вклады населения, то тогда будет сокращаться денежная масса. Если будет сокращаться денежная масса, будет депрессия. Вот так оно было. Значит, в ответ на эту опасность, в ответ на этот риск, правительство и центральные банки сейчас дают гарантии банкам, что они выживут, помогают им сохраниться. Но это, в свою очередь, несет свой собственный риск, что банки будут действовать неразумно, будут действовать рискованно, все финансовые учреждения будут создавать очень много долгов, и они могут рухнуть. Вот пройти между этими двумя рисками очень-очень трудно. И на протяжении десятилетий периодически возникали кризисы. Сейчас возник очень крупный кризис. Научного решения этого вопроса нет.
Но неразумнее ли в таком случае, как говорят убежденные рыночники, правительству не вмешиваться в тонкие рыночные механизмы, чтобы не навредить? Их тезис «не будь неоправданных надежд на правительственную помощь, не было бы такого разочарования, рынки бы сами нашли наиболее естественный выход из кризиса».
Такая вероятность тоже существует, небольшая, но существует. Тут надо смотреть на цифры. Оценка существует, что все сверхрискованные, низкокачественные ипотечные кредиты составляют 1 триллион 200 миллиардов долларов. Из них 20-25% считаются безнадежными. То есть на 250, на 300 миллиардов долларов. Но они все застрахованы. Все финансовые учреждения застраховали друг друга против риска. И на этих всех взаимных страховках выросла пирамида. Вот на этих 300 миллиардах долларов безнадежных кредитов выросла пирамида в 62 триллиона долларов.
Этим разговором с профессором Михаилом Бернштамом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики закрыла этот час информационной программы «Время свободы». Через минуту после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы и финансовые темы, и российские, и международные, и политические. Все через минуту.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.